«Монеты», — подумал Мэтью. «Золотые и серебряные монеты». Мысленным взором он увидел содержимое брюха черепах, которое показал ему Гуд. Проглоченные черепахами испанские монеты. Откуда они? Как это индейцы-черепахи нашли такой жирный куш? Теория насчет испанского шпиона еще не умерла, хотя и получила серьезную рану после откровений Пейна. Но факт остается фактом. Шоу Комб действительно отобрал монету краснокожего, а индеец, очевидно, должен был получить ее от испанца. Но какой испанец будет скармливать золото и серебро черепахам? Мэтью уже надышался ночным воздухом, но не спешил вернуться в постель. Он еще минутку понаблюдал танец звезд, потом взялся за ставень, чтобы его закрыть. Но не успел даже потянуть на себя, как увидел оранжевый свет, весьма неприятно напомнивший о горящем столбе из его сна. Это не был свет от видимого источника, скорее, зарево от огня где-то на западе. Прошло секунд, быть может, 10, и раздался далекий голос, подтвердивший то, что Мэтью уже заподозрил. «Пожар! Пожар!» Тревогу подхватил другой голос. Вскоре хлопнула дверь, и Мэтью понял, что это Бидвелл пробудился от сна. Зазвонили колокола, закричали люди, яростно залаяли псы Фаунд-Ройала. Мэтью быстро натянул на себя вчерашнюю одежду, взял фонарь освещать путь вниз и вышел. И тут увидел красные и оранжевые языки пламени, лижущие какое-то здание на улице Истины, пугающе близко от тюрьмы. Настолько близко, что страх ударил Мэтью как кулаком в живот. Если тюрьма горит, а Рэйчел заперта в камере... С перекошенным от страха лицом он бросился бежать к улице Истины. Пролетел мимо источника, где одинокая лошадь увозила фургон с грузом бочек воды, а на его место подъезжал уже другой. «Что горит?» — закричала женщина, когда он проходил мимо чьего-то дома, но Мэтью не сумел ответить. Группа жителей собралась возле пожара, кое-кто еще в ночной одежде. Мэтью опередил фургон с водой и с острой благодарностью обнаружил, что огонь пощадил тюрьму, зато пожирает школу. Пламя было жаркое и действовало быстро. Стоял здесь Бидвелл в напудренном парике, но в ночном халате и в шлепанцах. Он орал на зевак, чтобы пропустили фургон. Лошади подъехали, и шестеро пожарных бросились вытаскивать бочки. Один зачерпнул ведром воды и побежал плеснуть на пламя, но... Как и на предыдущем пожаре, который видел Мэтью, было ясно, что здание школы обречено.
«Сбивайте пламя! Быстрее, все вы!» —
раздался крик. Это был полуприказ, полумольба. Обернувшись, Мэтью увидел учителя с обнаженной головой, одетого в темно-зеленый халат с желтой оторочкой. Джонстон стоял опасно близко к ревущему пожару, опираясь одной рукой на трость, а другой направляя пожарных. Искры велись вокруг него красными осами. Лицо его исказилось.
«Быстрее, умоляю вас! Быстрее!»
«Алон, назад!» — крикнул ему Бидвелл. «Там опасно!»
Кто-то схватил Джонстона за руку и попытался оттащить от огня, но учитель, гневно скривив губы, вырвал руку.
«Черт побери!»
— заорал Джонстон на пожарных, которые явно изо всех сил старались побыстрее лить воду в огонь, но осатанелый жар не подпускал их близко.
«Сбейте пламя, идиоты! Ну что, быстрее не можете?»
К сожалению, они не могли, и все, похоже, кроме учителя, понимали тщетность борьбы. Даже Бидвелл стоял молча, подбоченясь, и не пытался в своей хамской манере подгонять пожарных. Поскольку школа была небольшой, а огонь яростным, Мэтью сомневался, чтобы даже 60 пожарных с 60 ведрами могли бы его спасти. Подъехал второй фургон, привез еще людей. Еще несколько крепких добровольцев из толпы вышли помогать, но дело было не в нехватке рук или мужества, а в нехватке ведер и времени.
«Черт побери!»
Джонстон перестал умолять и явно разъярился. Он, хромая, метался из стороны в сторону, время от времени испуская возглас отвращения или презрения в адрес безруких пожарных. Потом проклинал сам пожар. Огонь стал прорываться сквозь крышу здания. Еще несколько секунд, и ярость Джонстона утихла. Кажется, он смирился, что битва поистине проиграна. Проиграна еще до ее начала. И отошел прочь от пламени и дыма. Пожарные продолжали работать, но теперь уже просто, чтобы оправдать свое присутствие. Мэтью смотрел на Джонстона, а тот глядел на огонь остекленелыми глазами, и плечи его поникли под гнетом поражения. А потом Мэтью случайно повернул голову на несколько градусов вправо, и у него сердце взлетело к горлу. Не далее 10 футов от него стоял Сет Хейзлтон. Кузнец, все еще с повязкой на раненом лице, внимательно смотрел на огненный спектакль и потому не заметил своего недруга. «Вряд ли Хейзлтон вообще что-то вокруг себя видит», — подумал Мэтью, когда кузнец снял с пояса темную глиняную флягу и приложился к ней как следует. Медленно моргающие глаза и отвисшая челюсть явно говорили, что за жидкость плещется в этой фляге, а грязные рубаха и штаны подтверждали, что Хейзлтон действительно больше любит вино, чем воду. Мэтью осторожно отступил на несколько шагов, оставив между собой и кузнецом пару зевак на случай, если Хейзлтон вдруг оглянется. Потом ему пришла в голову мысль. Нехорошая мысль, но все же заманчивая. Сейчас отличный момент обыскать сарай Хейзлтона. Пока этот человек здесь, на пожаре, да еще и слаб от крепкого напитка. «Ну нет», — сказал себе Мэтью. «Этот сарай и то, что там спрятано, и так уже дорого тебе обошлись. Черт с ним, не лезь!»